Кристина, Джек Р. Осло, 47 год. Когда Пауль, подняв Кристину под мышки, на руки взять не смог, слабосильные ручки, как спички, затащил ее в комнату, положил на кровать, бросился в ванную. Таких огромных никогда не видел. Вделано в пол, троим можно плавать, ну и роскошь. Трясущимися пальцами открыл дверцу аптечки, уронил два пузырька, которые разбились о черный кафельный пол, разорвав тишину, словно револьверные выстрелы во время комендантского часа. Нашел на шатырь, прибежал в спальню, Кристы там не было. Он услыхал истерический смех в прихожей, обернулся и не поверил своим глазам. Женщина каталась по желтому полу, сложенному из толстых, хорошо проолифленных досок, пришитых медными гвоздями, будто палуба дорогой яхты, и то принималась хохотать, как одержимая, то утирала слезы. Почувствовав, что у него еще больше затряслись пальцы, Пауль опустился на колени рядом с женщиной. — Криста, милая, что с вами? Как мне помочь? Что стряслось, Кристина?
— Умер. Он умер. — Мой... Кто, Боже?
— Мой адвокат, доктор Мартинс.
Пришла телеграмма. Видите, он умер в Мюнхене. Он умер.
— Какой ужас, что я смеюсь, — подумала Кристина. — В душе у меня сейчас все поет от счастья. Я бы умерла, если это пришло о поле. А если бы Бог не позволил умереть, я бы совершила грех. Достала из-под матраца тот пистолетик, который он подарил мне на прощание, и сказал, чтобы я всегда носила его. Прижала бы к сердцу и выстрелила. К голове бы не смогла. Грязные мозги на стене. В этом есть что-то противоестественное, неопрятное. Человек обязан думать, как он будет выглядеть после смерти. Это ужасно, что я смеюсь, — повторила она себе. Но ведь я и плачу. Ты не о Мартинсе плачешь, а о себе. Ты испугалась за Пола, вот от чего ты плачешь. Ты еще толком и не поняла, что этот аккуратный, благовоспитанный, тихий человек, которого завистники обвиняли в коллаборационизме, умер. Пол запрещал мне предпринимать что-либо. Он просил только ждать. Это самое опасное предприятие, — сказал он тогда. Нет ничего страшнее ожидания, Конопушка. Но выигрывает только тот, кто умеет ждать, стиснув зубы. Что бы ни случилось, ты должна ждать, понимаешь, затаиться и ждать. А если случится что-то такое, что поставит тебя в тупик или по-настоящему испугает, отправь Элизабет телеграмму и попроси ее выслать тебе какие-нибудь книги по математике, каких нет в Европе. Это значит беда, тебе нужна помощь, ты ее получишь. Через три дня после того, как она отправила вторую телеграмму Элизабет, выражая удивление, что не поступил ответ на первую, а заодно просила любимую сестру, если, конечно, ее это очень не обременит, выслать последние публикации Ферми, издавал Принстонский университет, сюда ни один экземпляр не дошел, в дверь ее квартиры ночью около двух раздался условный стук. Кристина взметнулась с кровати, сердце бешено заколотилось. Это Пол. Он бросил все. К черту эти игры и прилетел к ней. Я же знаю его, Господи. А я с просонья. Надо бы наложить тон. Ладно, после. Я не стану включать свет в прихожей. Он не заметит, какая я дурнушка. Господи, вот счастье-то он. Он, любовь моя, здесь. Пол?
Я привез вам книги от сестры.
Тихо, едва слышно, ответил низкий голос. Слова того пароля, который дал ей Роуман в ночь перед их разрывом.
Извините, что без звонка.
Кристина почувствовала ватную усталость. Отворила дверь и включила свет. На пороге стоял громоднорослый парень, стриженный под бокс, с перебитым носом в типично американском костюме и коротеньком белом плаще.
«Джек Р.», — одними губами сказал он. «Привет от Пола. Мне сообщили, что я вам нужен, вот я и прилетел».
«А он?»
«Он делает свое дело, мам, и делает его хорошо», — по-прежнему шепотом ответил Р. «Если бы вы позволили мне помыть лицо, я не спал полтора суток и дали кофе перед тем, как я отправлюсь искать отель в этом чертовом городе, был бы вам весьма признателен».
«Сейчас я опущу воду в ванну. Скажите, что Пол, как он выглядит? Хотите есть? Он правда здоров? У меня есть яйца и сыр. Он ничего не написал мне? Раздевайтесь, Джек, я вас таким и представляла. Пол говорил, что вы очень сильный и добрый. Хотите, пожарю сыр? Это невероятно вкусно.
Она металась по квартире, вновь испытывая поющее чувство счастья. Почти такое же, как было в те дни, когда они с Полом поселились у Спарков. В Джеки Эри она почувствовала того, кто еще 3 дня назад видел Романа. Говорил с ним, пожимал его руку, нес на себе отпечаток того тепла и нежности, которые постоянно излучал Пол. «Вы любите очень горячую ванну или предпочитаете полухолодную, как мы, скандинавы, живущие в этом чертовом городе?» Джек Эр снял ботинки, открыл свой плоский чемодан, достал из него наушники и какой-то странный прибор с индикатором. Показал жестом, чтобы Кристина продолжала говорить, а сам начал обследовать отдушины, штепсели, телефон. Удовлетворенно кивнув, сказал громко и не таясь: «У вас чисто. Подслушки вроде бы нет, так что могу ответить. Мистера Роумена я не видел, мам. Я получил указание вылететь к вам от его друзей».
«От Спарков?»
«Мэм, поскольку я обучался в Федеральном бюро расследования и был его агентом, я никогда не открываю имен моих контактов».
«Кого-кого?»
— не поняла Кристина. «Контакт на жаргоне ФБР означает человека, с которым я поддерживаю конспиративную связь в интересах той или иной комбинации, мэм».
«Перестаньте вы называть меня дурацкой мэм. Я себя чувствую старухой в кринолинах».
«Простите, мэм, а как я должен обращаться? Миссис Роуман? Или вы взяли девичью фамилию после развода?»
«Это серьезно?»
Кристина резко обернулась, бросив Эру полотенце и простыню.
«Кто вам сказал об этом?»
«Мой контакт».
«Он идиот, этот ваш контакт. Вы что, не понимаете, что развод — пустая формальность?»
«Если вы и впредь будете так говорить, даже в чистой квартире, рискуете оказаться вдовой, мэм».
Кристина стремительно оглядела стены, потолки, двери. Во взгляде ее появилась растерянность. «Что вы такое говорите? Как можно?»
«Нужно, мэм. Ваш адвокат не умер в Мюнхене, как это написано в телеграмме. Его убили».
«Как?»
«За этим я и отправляюсь в Мюнхен, мэм. Однако я прибыл сюда, с вашего позволения, я частный детектив, хозяин фирмы Private Investigation Jack Air Limited, чтобы выяснить, кто из мужчин вас ныне окружает. И сделано это по просьбе вашего мужа, или, точнее сказать, бывшего мужа, мистера Пола С. Романа».
«Слушайте, идите купайтесь, а?» — сказала Кристина устало. «Плещитесь, мойтесь. Жаль, у меня нет целлулоидных игрушек. Вы похожи на младенца с кольтом».
«Не сердитесь, мам. Я делаю мое дело, вы свое. Чем лучше каждый из нас будет заниматься своим делом, тем большую пользу принесем тому, чему служим».
Из ванной Джек Эр вышел свежим и еще более юным, хотя подбородок и щеки были покрыты рыжей щетиной.
«Я не взял с собой станок», — заметил он. «Таскать бритву — плохая примета. Я не шокирую вас тем, что не брит?»
«Меня зовут Кристина».
«Я знаю, мам. Вы для меня объект, а не Кристина. Я должен оказывать вам протекцию и расследовать то дело, которое показалось вам знаком тревоги».
«Да что вы говорите, как заводная игрушка? Черт побери! Садитесь к столу. Яичница и сыр стынут».
«Я как раз люблю холодную еду, мам. Это не разрушает желудок и кишечник. Люди, употребляющие горячую еду, рискуют заработать язву».
И тут Криста, наконец, рассмеялась. Смех ее был вымученным, но она просто не могла не смеяться. Такой Эр может довести до сумасшествия. Не говорит, а изрекает, наверное, читает только справочники, да и то в популярном издании, где обучение Вольтера и Конфуция все сказано на одной странице.
«Нет-нет», — продолжил между тем Джек Эр, набросившись на яичницу. «Это не выдумка и не досужие разговоры бабушек. Я проходил курс судебной медицины. Мы ездили на вскрытие. А я сам резал трупы скальпелем. Интересное занятие. Необходимо пройти каждому сыщику».
«Да ешьте сначала, Джек. А после говорите о трупах. Даже мне делается плохо. А вы еще при этом уплетаете за обе щеки. Как можно?»
«Детектив с плохими нервами — это не детектив, мэм».
«Но если вместо нервов у него веревки, это тоже не подарок».
«А вы знаете, что нервы не имеют ни вен, ни артерий?» — поинтересовался Эр, подбирая хлебом остатки яичницы с большой тарелки. «Моя ма...» продолжил он и вдруг осекся. Дурашка застеснялся слова «мама», — поняла Криста. «Играет во взрослого. Как можно верить такому юнцу? Все же Пол порою ставит совершенно не на тех, на кого следовало бы». «Так что, мама?» — помогла ему Кристина.
«Моя мама!»
Эр благодарно улыбнулся ей и принялся за жареный сыр.
«Была убеждена, что нервы проходят через сухожилия. Старшее поколение достаточно темное. Прогресс движут молодые силы».
«Ох, Господи!» — вздохнула Кристина. «Любите большую подушку или спите на думке, как грудные?»
«На думке, мэм. А вообще-то последнее время я сплю на деревянном подносе. Очень тренирует шейные позвонки. Если у вас нет деревянного блюда, можно употребить кухонную доску». «Вы решитесь оставить у себя холостого мужчину?»
«Я спою баюшки холостому мужчине и покачаю кроватку, чтобы не плакал».
Сыр был дьявольски вкусным, мам. «Теперь о колыбельных песнях. Я их очень люблю. Но засыпать можно и без них. Знаете как? Надо лечь головой на деревянное блюдо, резко пальцами опустить веки на глазные яблоки, приказать себе спать, и через 3 минуты вы заснете. Только перед этим надо погулять 10 минут. Вы не покажете мне, куда лучше идти? Я боюсь заблудиться, у вас слишком узенькие улочки и все одинаковые».
На улице, отвернувшись от Кристины, он тщательно высморкался. Заметил, что здешнее небо отлично от германского. Там даже в звездах заметна какая-то заданная аккуратность. — Откуда вам знать, какие звезды в Германии? — усмехнулась Кристина.
— Меня там расстреливали, мам. В концентрационном лагере, куда я попал тяжело раненым.
Кристина резко обернулась. — Но вы же такой молоденький.
— Я младше вас всего на 3 года, 7 месяцев и 12 дней, мам. А теперь по делу. Хотя квартира у вас чистая, но я все же побаиваюсь говорить в закрытых помещениях. О главном. На улице спокойнее. Особенно, если за тобою никто не топает. Скажите, у вас есть лицензия на управление яхтой?
Нет, пока нет. А что? Джекер, словно бы не услышав ее вопроса, продолжил.
Это долго получить ее?
Не знаю, видимо, нет. А что?
Вы ужасно нетерпеливы, мам. Пожалуйста, следите за собою. Это не просьба и не совет, это указание. Мистер Пол С. Роуман находится под неусыпным и постоянным наблюдением его бывшего босса.
Макайра? Продолжая идти размашистым шагом, так что Кристи приходилось чуть ли не бежать за ним, Эр раздраженно с некоторым пренебрежением ответил.
А представьте себе, что я перехватил пароль Пола С. Роумана и представляю интересы его бывшего босса. Что, если я вызвал вас на улицу, чтобы посадить в автомобиль и увезти в заброшенную мызу на берегу моря? Что, если в мою задачу вменено устранить вас, сломав на этом мистера Роумана? Все люди — враги, мэм. Запомните это. И не козыряйте знаниями. Вы ведь советовали мистеру Полу С. Роуману не показывать свое чувство любви к кому бы то ни было, чтобы не сделаться безоружным. Так вот, знание в настоящей фазе комбинации еще более опасно, чем демонстрация любви, ясно?
Да что вы рапортуете, как автомат?
Я вынужден повторить вопрос, мам. Вам ясно?
Ясно, ясно, ясно. Что мне делать с этой чертовой лицензией на управление яхтой?
Иметь ее при себе. И быть готовой в любой момент уйти в море и добраться до Гамбурга. И там пришвартоваться. Место покажу на карте попозже. Нанять команду сможете?
Нужен еще всего 1 человек. Какая команда?
Вот хорошо, наймите. В Гамбурге к вам придут. Или я, или тот, кто не нуждается в пароле.
Пол?
Мэм. Мистер Пол С. Роуман мне про это не говорил. Я передаю то, что должен передать. Пошли спать. Я дам вам восковые брешоли. Дело в том, что я по ночам кричу. Меня мучают кошмары. Даже мама боится этого, не может уснуть. Я не хочу причинить вам хоть малейшее неудобство. И по дороге расскажите все о вашей встрече с адвокатом Мартинсом, если вас не затруднит.
В то утро Кристина впервые проснулась без того постоянного чувства страха, которое испытывала, уехав в Осло. Она слышала ровное и глубокое дыхание Джека Эра в соседней комнате. Иногда он резко всхрапывал, замирал и долго-долго не дышал. Потом раздавался такой ввинчивающий храп, что ей делалось страшно за нос Эра. Сломаются перегородки. Как же это важно, когда рядом с тобою друг любимого. Он несет в себе частичку пола. Нет ничего прекраснее ощущения надежности. Любовь — это надежность. В детстве и юности у человека есть папочка и мама. Потом приходят любимые, а после дети. Как все логично придумано. Только нет ли в этом какой-то заданной безжалостности по отношению к человечеству? При всей разности полутора миллиардов людей, населяющих Землю, ни одного одинакового, ни одного, ни одного, ни одного, всем им предписана одна судьба. Неужели это и есть закон бытия, расписанный по возрастным фазам? Для всех обязательный и беспрекословный. Новобранцы какие-то, а не дети Божьи. Кристина тихонько поднялась с кровати и, ступая босыми ногами по теплым доскам пола, пошла в ванную. Храпение мгновенно прекратилось. Ну и чуток, словно какой зверек, а ведь только что выводил такие рулады.
— Я не мешал вам спать, мэм? — спросил Джек Эр. — Боюсь, вы проклинаете свою доброту. Весь день будете клевать носом.
— Вы не кричали во сне, — сказала Криста. — А храпите действительно, как иерихонская труба. Сейчас будем пить кофе, я только приму душ. С едой, правда, плохо. Хлеб и маргарин.
— О, я умею делать прекрасные гренки, мэм. Если разрешите, я пойду на кухню.
Гренки он сделал вкусные, пальчики оближешь. Внимательно смотрел, как Криста ела. И кофе заварил по особому рецепту. Мешал сахар с порошком очень тщательно. Видно, мама научила. Чисто женская тщательность. Мужчины готовят веселее и раскованнее. Женщины поминутно заглядывают в поваренную книгу, все меряют на весах. И сколько надо положить картошки, и сколько морковки. Страшатся отойти от напечатанного, зверьки. Вот почему в цирке сначала дрессируют львицу. А уж потом работают со львами. Женщины легче поддаются авторитету власти. Кусочек сладости и резкий окрик. Что еще надо? И кофе Джек Эр сделал вкусный, с пеной. В маленьких стаканчиках смотрелся очень красиво. Красота — стимулятор вкуса. Можно приготовить прекрасную еду. Но если она подана в убогой тарелке или выглядит мешанно, тогда подсознательно возникает отталкивание. А ведь можно подать кусочек обычного мяса, но так украсить его зеленью, что человек будет совершенно искренне убежден, что ничего вкуснее ему не приходилось пробовать.
— Я помогу вам помыть посуду, мэм, а вы собирайтесь. Я всегда сам мою посуду и стираю свои вещи.
Кристина приложила палец к губам. Никогда не признавайтесь в этом своей девушке. Джек Эр искренне удивился.
— Почему? Не надо признаваться в пороках, это может оттолкнуть. А тем, что у тебя есть хорошего, следует гордиться, выставлять на показ. Реклама делает промышленность и торговлю. Зачем избегать ее в отношениях между любящими?
— Нет, положительно, сегодня я спою вам колыбельную и куплю игрушек, чтобы вы могли на них укреплять зубки. — Агу, масенький, агу. Девушка хочет видеть в мужчине добытчика, опору, надежду. А вы хвастаетесь, что просто не умеете выжимать. Не ваше это дело. В лучшем случае девушка в вас разочаруется, в худшем будет на вас ездить, как на пони. По лицу Джека Эра было видно, что он озадачен.
Странно. Мама говорит, что отец помогал ей по дому, а она очень его любила и по сю пору любит.
— Что значит «помогал по дому»? — спросила Кристина, положив тарелки и чашки в медный тазик. Если он мог починить мебель, сделать красивую дверь, поставить в окна старинные рамы, придумать что-то для гаража или погреба, это одно дело. А стирать простыни не нужно. Это не мужское дело.
— Странно, — повторил Джекер. — Человек, которого я хотел порекомендовать вам в спутнике, сам стирает простыни и моет посуду.
— Тоже агукает?
— Не знаю. Джекер вдруг рассмеялся. — Это Нильсон, журналист Нильсон. Вы же были у него после разговора с несчастным Мартенсом.
В Мюнхене Джек Эр позвонил другу, Конраду Куллу. Тот воевал с ним в одной бригаде, прошел войну без единой царапины, хотя был парнем неробкого десятка. Лез в пекло, перед каждой операцией ходил к капеллану, подолгу исповедовался, утром и вечером проводил по меньшей мере 15 минут в молитве. Однако, когда бои кончались и часть входила в немецкий городок, Кул пускался во все тяжкие.
пил до потери сознания, гонялся на джипе за немками и менял яичный порошок на картины и серебряную утварь, обманывая людей без зазрения совести. Картину он отправлял домой, а серебро через друзей вывозил в Швейцарию, сдавал на аукционы, после этого закупал вино и коньяк, от души поил солдат бригады. То, что он помнил о товарищах и не мелочился, снискало ему добрую славу. Получив офицерское звание, потом внеочередное, после победы остался в оккупационных частях, почувствовав в разваленной стране резкий, бьющий в нос запах денег. Он судил деньгами одного из немецких аристократов, графа Йорга фон Балс унд Вильштейна, вернувшегося из Швейцарии. Конрад Кул сидел в отделе экономики оккупационного штаба и поэтому имел доступ к информации о всех предпринимателях, разошедшихся по той или иной причине с Гитлером. Решив ставить на аристократов, владевших землями и рудниками, он подвел к каждому из них молодых парней с челюстями. Главное условие, чтобы те ни по возрасту, ни по укладу мышления не были связаны с нацизмом. Поручил им раскрутку бизнеса, обеспечивал лицензиями на открытие новых фирм, помогал транспортом и горючим, после полутора лет работы в штабе отправил домой на ферму родителей двух Рубенсов и Тинторетто. Счет в банке открывать не торопился, деньги вкладывал в золото, сначала покупал все, что не попало, потом решил приобретать только антикварные вещи, ожерелья средневековых мастеров. Увлекся изумрудами, в каждом своя тайна, это тебе не холодный высверг бриллианта или аморфность жемчуга. Тем более, говорят, этот камень приносит несчастье. Джеку Эру обрадовался, посадил на свое место сержанта, только-только прилетевшего из Штатов, сказал, что уезжает на 2 дня, срочное дело, потащил фронтового друга в тайный бордель на Рамерштрассе, там же и кормили, домашняя кухня, зайчатина, фазаны и седло козы. Хозяйке притона фрау Рубих приказал запереть двери, никого не пускать, выстроил девиц, их было 9 на все вкусы, предложил Джеку выбрать для облегчения. «Вечером поедем в кабаре, там есть кое-что для души, выступим по первому разбору. Как я рад, чертяка, что ты выбрался ко мне! Вот уж не ждал, надо было позвонить или прислать телеграмму. Я бы тебе снял особняк в предгорьях с 3 потаскушками. Обожаю, когда 3 девки моют ноги. Ты ведь учил в колледже про цезарей. Почему им можно, а нам заказано?» Гудели всю ночь. Наутро проснулись желтые и сжеванные. Кул сразу же бросился в церковь. Вернулся через 40 минут, сделал Блади Мэри, присыпал перцем и солью, прошла хорошо, звонко, повторили по второй, лоб осыпало испарина. «Сейчас поедем в турецкую баню. Она моя. На мои деньги построили. Бери свою Анну, Лизу, а я, пожалуй, возьму Ингрид. Прекрасная массажистка».
«Слушай, Кон, давай без девок, а?» — попросил Джекер. «У меня к тебе просьба. Я ж тут по делам. Мой клиент интересуется одним парнишкой. Его тут пришили. Надо разобраться. Поможешь?»
«Если не смогу, то купим!» — Кул рассмеялся. «О чем ты, Джек? Мы здесь, слава богу, хозяева. Девки не помешают, правда. Массаж после пьянки возрождает. А делом займешься завтра. Дам тебе машину и солдата, который знает язык гансов. Кого надо, расстреляем. Кому надо, сунем банку ветчины. Раскроешь преступление за час. Ты вообще бери дома дела, связанные с Германией. Пока я здесь, можешь сделаться новым Пинкертоном. От заказов не будет отбоя, честно».
— Слушай, а в Гамбурге у тебя есть связи?
— В этой сожженной деревушке на севере? — Нет, так купим.
Кул снова рассмеялся.
— Там сидят британцы. В детстве проглотили аршин, сплошная фанаберия. — Нет, кто-то у меня там есть. Поспрашиваю своих гансов. Они сделают все, что тебе надо.
— Спасибо. Мне бы там арендовать дом под офис.
— Зачем? На севере? У англичан? Я тебе здесь выставлю 3 прекрасных дома, выбирай.
Мне нужно на севере, чтобы связь с портом, поездки.
Ладно, давай жахнем еще по одной, поедем в баню. А завтра с утра начнем заниматься делами.
Слушай, а в архиве у тебя нет людей?
В каком?
Ну, где дела нацистов собраны.
Майкл Мессерброк, мой приятель. У него все нацисты в руках. Запомни, Майкл Мессерброк, завтра сведу.